Глава 22. Вскоре энтузиазм угас. Стирнер предложил дать нам выспаться, а затем продолжить собрание. Меня отвели в небольшую комнату, где над мягкой постелью висел портрет Марка IV. Глотнув напоследок венца, я отключился. Вечером я собрал воедино зачатки своего плана и сказал команде: «Сначала попробуем сами. Если получится, научим остальных. Мы будем действовать как древние мошенники. В свое время я узнал этот термин, когда изучал историю преступности. Я не стал объяснять, что занимался этим с целью совершенствования в преступном ремесле. Простоватым последователям им это понять было бы трудно. Сейчас же я пойду в одну из харчевен, или как они здесь называются, подсяду к какому-нибудь солдату и заведу с ним дружескую беседу. Вы, Стирнер, будете сидеть за соседним столиком или неподалеку от него. Я пересажу солдата поближе к вам, чтобы вы могли слышать наш разговор. Шарла тоже будет с вами, она ваша дочь».
«Ошибаетесь, Шарла мне не дочь».
«Разумеется, но сегодня пусть будет дочерью. Понарошку, у вас есть театр?»
«Ну, конечно. Сказать по правде, в юности я увлекался сценическим искусством, пока не открыл для себя прелести электротехники. Даже играл за главные роли в классических пьесах. Как это, дайте припомнить... «Жить или не жить?»
«Замечательно, великолепно. Я счастлив, что среди нас есть опытный актер. Сегодня вы сыграете роль отца Шарлы. Если в точности выполните мои инструкции, все получится. Дельце-то пустяковое. Яблочко, как говорится, созрело и готово упасть к нам в руки».
«А мне что делать?» — спросил Мортон. «Ты говорил, что на этот раз я понадоблюсь».
«А как же? Тебе поручается важная работа — записывать на пленку нашу беседу. Магнитофон не показывай, микрофон держи поближе к говорящим. Сможешь?»
«Смогу».
Дождавшись темноты, мы вышли на улицу. Впереди шагали добровольцы из незнакомых нам горожан, проверяя, нет ли на пути застав или патрулей. Как только таковые обнаруживались, нам давали знать, и мы поспешно сворачивали. Прогулка оказалась довольно приятной, хоть нам и пришлось попетлять. Был ранний вечер, тем не менее вывески увеселительных заведений не горели. Стирнер вел нас в толстый фермер, свою излюбленную харчевню. Там сидели несколько человек, но среди них ни одного военного.
«Ты говорил, что солдатам выданы увольнительные и что они наведываются сюда. Что-то я их не вижу».
«Видимо, они перестали сюда заходить, потому что их не обслуживают».
«А почему их не обслуживают?»
«Потому что они не платят».
«Похоже на правду, но раз они захватчики, почему бы не потребовать, чтобы их обслужили?»
«Стоит им потребовать, как все расходятся, а харчевня закрывается».
«Ясно. Ладно, все по местам. Пойду погляжу, нет ли кого на улице». Стоя на тротуаре с незажженной сигаретой в руке, я чувствовал себя едва ли не сутенером. К счастью, никто из прохожих не обращал на меня внимания. Зато я пристально разглядывал толпу, высматривая тех, кого никак видеть не хотелось. Полицейских, ребят с нашивками и шевронами. Вскоре в поле моего зрения попали две невоенные фигуры в военной форме. Руки в карманах, кепи под неуставным углом, стыд и позор. Они подошли к толстому фермеру и с тоской уставились в окно. Я приблизился к ним. «Ребят, огоньку не найдется». Оба подпрыгнули, как ужаленные, и разом повернулись ко мне.
«Ты по-нашему говоришь», — воскликнул один из них.
«Да, я горжусь своими лингвистическими способностями. Если помните, я спрашивал насчет огонька».
«Я не курю».
«И правильно делайте, табак яд. Но, может быть, у кого-нибудь из вас найдется зажигалка?»
Солдаты отрицательно покачали головами, мрачно глядя на меня. Я поднял палец с таким видом, будто меня осенила спасительная идея.
«Вот что мы сделаем. Зайдем в это милое заведение, и я попрошу кого-нибудь прикурить. А потом мы с вами потолкуем за кружкой пива, и я попрактикуюсь в вашем языке, не возражаете?»
«Не выйдет. Как только мы закажем пиво, харчевня закроется, и все разойдутся».
«Это потому, что у вас нет виров, местных денег, нашего всеобщего эквивалента. Зато у меня виров в куры не клюют. Идем, я угощаю».
Солдаты живо исчезли за дверью. Когда я вошел, они уже приплясывали от нетерпения возле стойки. «Три кружки пива», — заказал я, бросая пластмассовый вир-диск Стирнера в прорезь на поверхности стойки. «Большие».
пока робот-бармен, блестящий хромом и медью с крышечками от бутылок вместо глаз, нес пиво, я получил обратно диск, служивший кредитной карточкой. «Выпьем за армию, ребята», — торжественно сказал я, поднимая кружку. «Надеюсь, вы довольны карьерой, которую выбрали». Они с энтузиазмом хлебнули и сразу привычно заныли, что мне напомнило недавнее армейское прошлое.
«Выбрали. Как бы не так. Нас мобилизовали. Насильно затащили в армию. Мы прятались, ловчили, да все бестолку», — заныли они, осушив кружки. «Что в ней хорошего в армии? Муштровка, издевательство, вонючие начальники. Такую профессию разве выбирают добровольно?»
«Разумеется, нет. Но кормят-то вас, надеюсь, сносно?» Я с наслаждением выслушал вопли и проклятия по адресу самоприготовляющейся колбасы и заказал пиво. Когда солдаты утопили носы в пене, я предложил: «Я знаю, у вас только что был обед, но очень уж уютно смотрятся три свободных стула за столиком, где сидят пожилой джентльмен и милая птичка. Надеюсь, друзья, вы позволите угостить вас добрым бифштексом?» Ответом был частый топот сапог. Перед нами поставили тарелки, и мы мигом подчистили, стараясь не чавкать, с нами как-никак юная дама. Высосав по кружке пива, солдатики стали откровенно пялиться на Шарлу. Пора было переходить ко второму этапу. «Но если в армии не очень хорошо кормят, — сказал я, — так это, должно быть, компенсируется заботливым отношением сержантов к нижним чинам?» Сочувственно кивая и внутренне ухмыляясь, я выслушал поток жалоб на командиров, уборные, кухню и прочие прелести столь любезные сердцу служивого человека. Затем я мигнул Стирнеру и откинулся на спинку стула.
«Простите, молодые люди из далекой планеты, что я вмешиваюсь, но мы с моей дочерью Шарлой поневоле слышали ваши слова. Неужели возможно, чтобы человека против его желания заставляли служить в армии?»
«Еще как возможно, папаша! Привет, Шарла, ты когда-нибудь хочешь гулять с кем-нибудь еще, кроме отца?»
«Да, и очень часто. Я просто обожаю красивых молодых людей, таких, как вы».